С новостями дня вас знакомит Ольга Шохина. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в выпуске. Владимир Путин и Дмитрий Медведев прибыли в Болгарию, чтобы открыть год России и договориться о строительстве газопровода. Для Путина этот визит может стать последним в ранге президента. Какое внешнеполитическое наследство он оставит своему преемнику? Удастся ли правозащитникам добиться госпитализации одного из фигурантов дела ЮКОСа Василия Алексаняна? Почему российские власти игнорируют указания Европейского суда по правам человека? И новое ЧП в Московской области. Что за ракеты упали на участок дачника Истринского района Подмосковья? Эти и другие темы, а также самые интересные в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». Вчера поздно вечером президент России Владимир Путин, а вслед за ним и первый вице-премьер Дмитрий Медведев прибыли с официальным визитом в Болгарию, страну, некогда бывшую одним из главных союзников СССР и называвшуюся в народе даже 16-й Советской Республикой. Главная тема двухдневного обсуждения – энергетическая. Строительство нефтепровода «Бургас-Александрополис», газопровода «Южный поток» и атомной электростанции «Белине». Несколько общественных организаций и оппозиционных фракций в парламенте Болгарии организовали к приезду Владимира Путина акции протеста. Они считают, что экономические соглашения с Россией не в интересах страны. Их представители вышли на улицы с плакатами «Путин, возвращайся домой». Из Софии передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Ваксберг.
Поворот в болгарской ориентации. Вот как воспринимается в Софии визит российского президента. Самолет Путина уже садился на полосу, утонувшую в софийском тумане, когда в эфире одной из самых популярных в Болгарии радиопередач прозвучала песня на позабытом здесь языке. Три различных акции протеста сопровождали первый день визита российского президента в Софии. Их организовали экологи, осуждающие болгаро-российские энергетические проекты, неправительственные организации, осуждающие чрезмерную дружбу с государством, где попирают права человека, а также правая оппозиция, которая третий год предупреждает о том, что при социалистах Болгария впадает в абсолютную энергетическую зависимость от России. На одном из митингов в центре Софии и собралось около 2000 человек, прибывших с портретами Анны Политковской или с плакатами с надписью «Путин, возвращайся домой» и «Нашего президента захвати с собой», говорит бывший премьер-министр Иван Костов. Мы больше не хотим экспериментировать на себе по московской модели. Нам не нужна контролированная службами демократия. Мы не желаем видеть у власти ни олигархов, ни мафию. Мы хотим остаться европейцами. Путин вон. Час спустя центральный телеканал транслировал в прямом эфире гала-концерт, которым открылся год России в Болгарии. Таким образом отмечается 130-летие освобождения Болгарии от турецкого владычества при помощи России. Сегодня ожидается подписание как минимум двух стратегических контрактов между Софией и Москвой на строительство АЭС в придунайском городе Белине и на учреждение проектной компании по строительству нефтепровода «Бургас-Александрополис». Татьяна Ваксберг для «Радио Свобода», София.
По словам помощника Владимира Путина Сергея Приходько, этот визит станет для него, если не последним, то одним из последних в ранге президента. С каких исходных позиций придется начинать свою внешнюю политику Дмитрию Медведеву, если тот, конечно, выиграет выборы 2 марта? Об этом я поговорил с экспертом по международной политике, старшим научным сотрудником Института Европы Юрием Барко. Какое наследство в плане международных отношений Владимир Путин оставит своему преемнику Дмитрию Медведеву?
Наследство сложное и большое, потому что, конечно, сегодня Россия воспринимается иначе, чем в конце 90-х годов. Воспринимается как сильное государство, которое заявляет себя как активного игрока на мировой арене, которое заявляет себя как государство, которое жестко отстаивает свои национальные интересы, так как они понимаются сегодня правящими верхами, как государство, которое хочет восстановить свое влияние или укрепить свое влияние в тех районах, которые, как она считает, потеряла в 90-е годы в связи с распадом Советского Союза. Но это не столько, мне кажется, заслуга Путина, то есть его роль важна, но вторична, потому что главную роль, конечно, сыграло изменение хозяйственного развития страны. Это приписывалось и, в общем, это справедливо баснословному скачку нефтяных цен, но сейчас начинается роль играть и второй фактор, это быстро растущая емкость внутреннего рынка, растущий потребительский спрос, причем на товары как производственного назначения, машины, оборудование, технологии, так и потребительский спрос.
Какова вероятность, что отношения с соседями России действительно потеплеют и не будет вот таких конфликтов, как, например, конфликт с Великобританией, который в эти дни разворачивается на наших глазах, конфликт с прибалтийскими странами, в том числе с Эстонией и так далее?
Вы знаете, я в этом отношении небольшой оптимист, потому что по самой культуре внешней политики, в общем, мы находимся где-то в первой половине 19 века. Мы исповедуем, так сказать, все-таки культ силы, жесткие методы. Мы не склонны к манере толерантной дипломатии, которая, так сказать, носителем которой является, прежде всего, Западная Европа, Европейский Союз, к поискам компромисса, к терпеливым переговорам. То есть мы это можем делать, мы это умели делать со сверхдержавой. Здесь понятно. Но это уже гораздо хуже у нас получается с Европейским Союзом, хотя, скажем, с отдельными странами, такими как Франция и ФРГ, которых мы считаем в большей мере нашими партнерами, благожелательными, чем другие страны, мы это делаем. Но мы очень плохо это умеем делать, когда речь идет о небольших странах, тем более странах, которые являются либо частью бывшего Советского Союза, либо частью зоны влияния Советского Союза. Так что конфликты такого рода будут у нас и впредь. Я думаю, будет примерно продолжаться. Может быть, нас опыт чему-то будет учить постепенно.
Главная тема сегодняшнего визита Путина и Медведева в Болгарию – энергетика, строительство нового газопровода. В связи с этим вопрос, стоит ли от России и в будущем ожидать попыток выстроить свои отношения с международными партнерами через призму поставок топлива?
Это будет играть большую роль еще в течение достаточно большого времени, потому что сейчас это тот козырь, который мы максимально стремимся использовать. Есть два уровня наших энергетических, так сказать, связей. Есть прямые связи. Потребитель и поставщик, да? И мы вот довольно успешно заключаем многолетние контракты с Германией, с Италией, с целым рядом других стран. Правительство южноевропейское, которое поддерживает наш южный стрим, южный поток, который сейчас мы будем строить. А вот на уровне стратегии энергетической, конечно, у нас есть определенные разногласия с Европейским Союзом, который пытается выстроить единую политику. Мы будем продолжать нашу политику использования, конечно, наших преимуществ в сфере энергетики. Как это будет по методам, здесь возможна определенная эволюция. Я думаю, что где-то нас партнеры постепенно будут как бы приводить в некоторый порядок, когда мы слишком зарываемся.
Говорил эксперт по международным отношениям, старший научный сотрудник Института Европы Юрий Барко. Вы слушаете «Радио Свобода» в Москве, 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио «Свобода». Новости.
В Якутске два человека погибли в результате пожара в жилом доме, предположительно возникшего из-за взрыва газового баллона. В Казахстане в результате взрыва газа в одном из частных домов поселка Арманши получили ранения 19 человек. Европейский суд по правам человека в Страсбурге обязал Россию выплатить 100 тысяч евро родным двух жителей Ингушетии, которые были убиты российскими военными на границе с Чечней в августе 2000 года. Парламентская ассамблея Совета Европы обеспокоена приостановкой работы отделений Британского совета в Петербурге и Екатеринбурге. Президент России Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Болгарию. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Готов ли к борьбе за свое здание Московский дом актера? Японская актриса Томоми Арита на московской сцене. Фестиваль вертепных театров в Петербурге. Книга Александры Ленель-Лавастин «Забытый фашизм» Ионеско Илиады Чоран. Эти сюжеты сегодня в 2 часа дня в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читал Мумин Шакиров. Доброе утро, Мумин.
Доброе утро.
Одна из главных тем сегодня экономическая. В четверг продолжилось обвальное падение российского фондового рынка, вызванное убытками американской компании Citigroup и слухами о приближающейся рецессии американской экономики. Как это может сказаться на простых россиянах?
Это материал в «Новых известиях», индекс потрясения называется статья. Если падение фондового рынка затянется, это ударит и по простым россиянам. Нынешние потери российской торговой системы, РТС сокращенно, по словам профессора Российской экономической школы Олега Замулина, привели пока лишь к убыткам биржевых спекулянтов и тех, кто инвестировал средства в акции на короткие сроки, рассчитывая быстро заработать денег. В этом смысле нашей стране в очередной раз сослужила добрую службу бедность и финансовая безграмотность широких масс населения. К примеру, в США, где инвесторами является более половины американцев, свои кровные потеряли миллионы жителей страны, но в фондовом спаде может таиться еще большая опасность. В случае затяжного и значительного обвала на рынке ценных бумаг могут начать банкротиться крупные банки и инвестиционные компании, рассказал «Новым известиям» господин Замулин. А при таком печальном сценарии могут потерять свои сбережения уже миллионы россиян. К тому же это приведет к спаду в отечественной экономике, поскольку банки более не смогут кредитовать российские предприятия. А это уже напрямую коснется не сбережений, а зарплат, которые мы получаем, пишет автор материала.
И постепенно, переходя к спортивным новостям, правительство России опубликовало на своем сайте постановление, которое официально ограничивает число иностранцев в российских командах.
Да, действительно, премьер-министр Виктор Зубков, по сути, продублировал постановление, скрепленное автографом своего предшественника Михаила Фродкова, первым определившего отдельные сферы деятельности, где присутствие иностранцев либо вовсе нежелательно, либо должно быть сведено к минимуму. Как пояснили «Времени новостей», в Минздравсоцразвитие, ведомство, координировавшим работу по составлению квот на использование иностранной рабочей силы в 2008 году, с инициативой закрепить на правительственном уровне ограничение на присутствие в России спортсменов, тренеров, менеджеров и других специалистов из-за рубежа, выступило Федеральное агентство по физической культуре, спорту и туризму. Но вот как коротко, зарубежные легионеры в основном работают в России в клубах по игровым видам спорта, пишет автор статьи. Но в большинстве из этих видов уже действует достаточно строгий лимит 2-4 игрока, который не позволяет команде действовать иностранцев числом, превышающим 10-15% от списочного состава. Несколько особняком стоит футбол и баскетбол, где добрая половина игроков имеет гражданство других стран. Но и для них введение ограничений не станет проблемой, поскольку в штатном расписании клуба наравне с игроками значатся и руководящие работники, и обслуживающий персонал, и главное, молодежные команды. В баскетболе в командах резерва легионеров не использовали и ранее, а в футболе со следующего сезона в дубле смогут играть только молодые российские игроки. Так что и в этих видах спорта число иностранцев при желании клубного руководства легко оставить в пределах не превышающих 25% штатного расписания, так что каких-то революционных изменений пока нет.
Спасибо, Мумин. Самые яркие материалы в свежих российских газетах представил Мумин Шакиров. Вы слушаете «Свободу в 9», но и сейчас уже непосредственно о спортивных новостях. Со мной в студии Алексей Кузнецов. Доброе утро.
Доброе утро, Марк. Итак, главные темы сегодняшнего выпуска. Во-первых, биатлон. Начался 6-й этап Кубка мира. Он проходит в Италии, в Антхольц-Антерсельве. В четверг биатлонистки провели спринтерскую гонку. Здесь победила Катя Вильхельм из Германии. Второй была Андрея Хенкель, ее соотечественница. На третьем месте россиянка Светлана Слепцова. А Катя Вильхельм упрочила свое лидерство в общем зачете Кубка мира. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сегодня отличились два российских хоккеиста. Александр Овечкин забросил шайбу и помог своему Вашингтону выиграть у Эдмонтона 5-4. Правда, хозяева победили лишь в серии послематчевых буллитов. С таким же счетом 5-4, но уже в основное время Коламбус в гостях победил Феникс. На счету Николая Жердева, игрока Коламбуса, одна заброшенная шайба. И теннис, открытый чемпионат Австралии. Сегодня победы одержали уже 4 представителя России. Мария Шарапова выиграла у Елены Весниной, своей соотечественницы. Елена Дементьева нанесла поражение израильтянке Шахар Пеер. Николай Давиденко выиграл у француза Марка Жекеля, а Михаил Южный у хорвата Ива Карловича.
Ну и какие из других результатов еще можно выделить?
Сегодня, я думаю, один из результатов для России будет вряд ли приятным, что ли, радостным, поскольку Игорь Андреев будет играть против очень сильного французского теннисиста восьмой ракетки состязаний Ришара Гаске. Сейчас продолжается матч между французом Жилем Симоном и второй ракеткой турнира испанцем Рафаэлем Надалем. Надаль с огромным трудом выиграл первый сет, и как дальше пойдут события в этой встрече, неизвестно. Сегодня же играет Энди Роддик с Филиппом Кольшрайбером из Германии. У Роддика шестой стартовый номер. И очень всегда пристальное внимание уделяется теннисистам и теннисисткам, которые вышли на корты после перерыва. Вчера, вернее, днем раньше это была Линдси Дэвенпорт, знаменитая американка, которая, впрочем, проиграла Марии Шараповой без особых усилий, что называется, в кавычках. А сегодня выйдет еще одна давно не игравшая теннисистка, звезда французского тенниса Амели Морисмо. Она посеяна в Мельбурне под 18-м номером. Играет она с Кейси Делляква, австралийской теннисисткой. Думаю, что Морисмо без проблем выйдет в следующий круг.
Ну, усилия приходится все равно теннисистам прилагать для того, чтобы обыгрывать друг друга. И цифры не всегда говорят сами за себя. Как бы вы, Алексей, оценили игру сильнейших российских теннисистов на этом турнире? Ну, Марии Шараповой и, пожалуй, Николая Давыденко. Я думаю, с этим никто не будет спорить.
Да, Шарапова пока играет очень уверенно. Она в прошлом году с большим трудом начала матчи первого круга. И в первом, и во втором была близка к поражению, но от малоизвестных теннисисток. Но в результате дошла до финала, и там проиграла американка Серене Уильямс. Шарапова пока выглядит, повторяю, очень хорошо. И сегодня она не имела проблем с Еленой Весниной. Но надо сказать, что соперницы у нее пока не очень сильные. Ну, не считая, конечно, Дэвенпорт. Но Дэвенпорт все же это...
Ну, она тоже вернулась.
Да, она вернулась после очень большого перерыва. Она скорее сильна по имени. Вообще матч Шарапова-Дэвенпорт лет 5 назад был бы прекрасным финалом любого турнира Большого Шлема. Давиденко точно так же. Пока не столкнулся с серьезным сопротивлением. 6-3, 6-2, 6-3. Сегодняшний счет его игры против Марка Жигеля говорит сам за себя. Но еще я бы отметил вчерашний матч Маркоса Багдатиса, киприота, 15-й ракетки турнира с Маратом Сафиным. Сафин и Багдатис такие игроки-шоумены. И Сафин выигрывал австралийский чемпионат, а Багдатис в прошлом году был в финале, и матч был интереснейший в 5 сетах, очень такой драматичный, хотя по качеству тенниса, конечно, не такой высокий. И вот зрители вчера были в полном восторге. Теннис как шоу, это вот именно матч Сафин-Багдатис.
Такие матчи, конечно. Спасибо, Алексей. О спорте сегодня говорим с Алексеем Кузнецовым. Это «Свобода в 9». Возвращаемся к российским новостям. Правозащитники требуют немедленного исполнения российскими властями указаний Европейского суда по правам человека, который вынес уже 3 решения о необходимости госпитализации вице-президента ныне уже несуществующей компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. На протяжении последних 2 лет Алексанян, страдающий ВИЧ-инфекцией и сопутствующими прогрессирующими заболеваниями, содержится в следственном изоляторе. Его уголовное дело появилось в рамках большой кампании преследования бывших руководителей ЮКОСа, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Бывшего исполнительного вице-президента компании ЮКОС Василия Алексаняна арестовали в апреле 2006 года, вскоре после того, как он вернулся в компанию и начал представлять ее интересы в арбитражном суде, рассматривавшем банкротство ЮКОСа. По версии Генпрокуратуры, Алексанян виновен в присвоении или растрате денежных средств, легализации добытого преступным путем и неуплате налогов. Все 2 года, что шло следствие, Алексанян содержался в следственном изоляторе. О том, что он является носителем ВИЧ-инфекции, стало известно в сентябре 2006 года. Тогда же было вынесено заключение судебно-медицинской экспертизы, по которому Алексанян мог оставаться в СИЗО лишь при условии проведения ему высокоактивной антиретровирусной терапии. Но ее так ни разу и не провели, говорит адвокат Василия Алексаняна Елена Львова.
Тяжело больной, смертельно больной человек находится под стражей в течение почти 2 лет, и каждый день его там нахождение граничит с пыткой. Ну, мне скажут, ну, мало ли ВИЧ-инфицированных в следственном изоляторе. Вот случай с Алексаняном – это особый случай, потому что человек, которого можно шантажировать болезнью, которому можно сказать, ты признай себя виновным, а ты дай показания на своих соучастников, и ты выйдешь на свободу. И такие попытки в отношении Алексаняна были.
В последний год здоровье Василия Алексаняна резко ухудшилось. Он ослеп, у него появились новые заболевания, включая и туберкулез, которым он заразился в следственном изоляторе. После обращения Алексаняна в Страсбург, Европейский суд по правам человека 27 ноября прошлого года вынес указание Российской Федерации о немедленной госпитализации его в клинику, специализирующуюся на лечении СПИДа и сопутствующих заболеваний. Однако это указание исполнено не было. Тогда, 6 декабря, европейские судьи вынесли второе решение. Теперь они указывали конкретные сроки госпитализации арестованного, не позднее 10 декабря. Но и это решение осталось безответным. И 21 декабря 2007 года Европейский суд по правам человека в третий раз требует госпитализации Алексаняна, указывая при этом.
Если, пишет Европейский суд, истец умрет в случае несоответствующего лечения или его физическое состояние ухудшится по той же причине, суд соответствующим образом установит факт нарушения статьи 2 и 3 конвенции, это статьи «Право на жизнь» и «На использование пыток». И здесь ставится вопрос о назначении Европейским судом независимой комиссии, в состав которой должны войти независимые врачи со стороны государства и со стороны Алексаняна, для того, чтобы провести объективное обследование его состояния здоровья. Российская Федерация не исполняет и третье решение Европейского суда, указав к тому же, что оно и не будет комиссию создавать, потому что оно не считает это целесообразным.
В рамках дела ЮКОСа решения международных организаций, с которыми Россия обязалась сотрудничать, игнорируются не впервые. Так было, например, и с резолюциями Парламентской ассамблеи Совета Европы по делу Ходорковского и Лебедева, говорит адвокат Василия Алексаняна Елена Львова.
Фактически сейчас Российская Федерация расписывается в том, что она не выполняет международных соглашений. Это уже серьезный конфликт на политическом уровне. И я не понимаю, зачем идти на этот конфликт. Если этот человек не может даже дожить до того торжества правосудия, ради которого, как нас утверждают прокуроры, он и сидит. Как сказал Алексанян, мне вынесен приговор без решения дела по существу, смертный приговор, и он приводится в исполнение.
Сегодня российские правозащитники распространили обращение, в котором призывают власти исполнять взятые на себя обязательства в рамках международных соглашений. Они же требуют и немедленного изменения меры пресечения для Василия Алексаняна, которого и по российскому законодательству нельзя содержать под стражей в связи с патологией органов зрения. Освободить Алексаняна из-под стражи требует и его адвокат Елена Львова.
Если власти его считают врагом, то это уже поверженный враг. Выше закона есть только право. Выше права – справедливость. И выше справедливости – только милосердие. И вот руководствуясь сейчас ничем более, кроме как милосердием, я надеюсь на то, что я буду услышана, а мой подзащитный освобожден.
Теперь последнее слово за судьями Верховного суда России. 22 января они должны вынести решение относительно меры пресечения для Василия Алексаняна. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Через полтора часа в 11 утра слушайте в нашем эфире программу «Время гостей». Доклад о положении жителей Чечни в России. Обсуждают ведущий Владимир Бабурин и руководитель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина. А во второй половине часа «Свободы» в 9. Сербия за два дня до президентских выборов. Американский эксперт о возможных вариантах решения косовской проблемы. Наука. Межпланетный зонд-мессенджер достиг планеты Меркурий. Почему телезрители Ижевска лишились сразу нескольких информационных программ? И о расследовании очередного ЧП в Подмосковье. В результате военных учений часть ракеты упала на частный дом. Все это после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Якутске два человека погибли в результате пожара в жилом доме, предположительно возникшего из-за взрыва газового баллона. Двое жильцов госпитализированы в ожоговое отделение местной больницы, о причинах утечки газа не сообщается. В Казахстане 19 человек получили ранения в результате взрыва газа в одном из частных домов поселка Арманши. Все они госпитализированы. Ударной волной выбило стекла дома, основные конструкции здания не пострадали. По данным МЧС, утечка газа произошла из-за высокого давления в подземном газопроводе. В Чечне в перестрелке ранены два сотрудника милиции, сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы республики. В Шалинском районе неизвестные обстреляли сотрудников полка патрульно-постовой службы и военнослужащих комендатуры, проводивших специальное мероприятие. Нападавших ищут. Европейский суд по правам человека в Страсбурге обязал Россию выплатить 100 тысяч евро родным двух жителей Ингушетии, которые были убиты российскими военными на границе с Чечней в августе 2000 года. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун прибыл с трехдневным визитом в Пекин. Это его первая поездка в Китай в качестве главы британского правительства. Как ожидается, Браун встретится с премьером Госсовета КНР Вэнем Дзябао. Среди обсуждаемых тем – двусторонние отношения, развитие экономических и торговых связей, образовательные программы, а также предстоящая летняя Олимпиада в Пекине. Президент России Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Болгарию. В Национальном дворце культуры в Софии Владимир Путин и болгарский президент Георгий Пырванов открыли год России в Болгарии. Оппозиция встретила визит Путина акциями протеста. За последние двое суток по югу Израиля из сектора Газа было выпущено около 120 ракет. В результате ответных ударов Израиля убито более 25 палестинцев, в основном боевиков движения «Хамас».
Это «Свобода в 9». В Сербии завершилась предвыборная президентская кампания, прошедшая под знаком определения будущего статуса Косово. Первый тур голосования состоится в воскресенье. На пост главы страны претендует 9 кандидатов. Прогнозы показывают, что президент будет избран лишь на втором туре. Главная борьба ведется между нынешним президентом Сербии Борисом Тадичем, лидером демократической партии, и руководителем ранее ультранационалистической радикальной партии Сербии Томиславом Николичем. Что может предложить Запад Сербии, чтобы она согласилась на независимость Косово? При каких условиях Сербия может согласиться на западный вариант решения косовской проблемы? О том, под каким углом эти вопросы видятся американскому эксперту, рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Научный сотрудник Филадельфийского института внешнеполитических исследований, председатель Центра по терроризму и антитерроризму, специалист по европейским проблемам Майкл Раду, считает, что могут быть краткосрочные и долгосрочные варианты решения проблемы. Краткосрочное решение возможно лишь под очень сильным давлением на косовских албанцев со стороны Вашингтона и Брюсселя, чтобы Косово согласилось на продолжение европейского протектората сроком, скажем, еще на 5 лет, то есть на статус-кво. Если удастся отложить одностороннее провозглашение независимости Косово, это даст Сербии время обдумать варианты. Но это временное, краткосрочное решение не может стать выходом из кризиса. Долгосрочное и окончательное решение – отделение Косово. Это не может удовлетворить всех, но, по крайней мере, узаконит статус Косово и одновременно поможет Сербии и России, так сказать, сохранить лицо, то есть не выглядеть проигравшей страной. Я имею в виду такую независимость, при которой район Косово, насыщенный историческими сербскими святынями, останется так называемой международной зоной под охраной ООН или, лучше, Европейского Союза, не под контролем Белграда. Но населенная сербами Митровица должна присоединиться к Сербии. Кроме этого, Запад должен позволить и боснийским сербам присоединить районы их плотного проживания к Сербии. При этих условиях, думается, Сербия может согласиться на потерю Косово, ибо сербские националисты будут более или менее удовлетворены. Это может стать окончательным решением косовско-сербской проблемы. Но это теория, а на практике я не вижу никакого движения в этом направлении. У Сербии есть юридические основания для возражения против независимости Косово. Именно у Сербии, а не у России. У России своя игра и свои мотивы. А сербов можно понять, когда они говорят Западу, что раз вы выступаете за независимость Косово на основании права на самоопределение, то почему те же принципы не применяются по отношению к сербам Боснии? Против этого ни Европейскому Союзу, ни Соединенным Штатам нечего возразить. Вот два варианта решения, краткосрочный и долгосрочный, которые мне представляются возможными. Все, предлагавшееся Западом ранее, не компенсировало Сербии потерю Косово. Это было мнение Майкла Раду из Филадельфийского института внешнеполитических исследований. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Что вы знаете о Сербии и Косове? Такой вопрос задала прохожим на улицах Москвы корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
Я знаю, что там идет война, вот, что Сербия и Косово конфликтуют, у них военный конфликт. Ну, подробности и какие-то более точные сведения я пока, ну, не знаю, не могу сказать. Могу сказать, что каждый из них добивается, ну, одни кто-то, я точно не помню, кто-то добивается своей независимости, кто не могу сказать.
Сербии и Косове, ну, там идут всякие безобразия в Косово. То они отделяются, то они не отделяются. А уж кто прав, кто виноват, очень сложно сказать. Кто-то хочет отделиться, кто-то не хочет отделиться. То, в общем, это сложный вопрос.
Я знаю, что этнические зачистки начали мусульмане. То есть начали уничтожать православных. В связи с тем, православные собрали свою армию, начали тоже осуществлять ответные действия. И началась вот эта кровопролитная война. Америка взяла сторону албанцев, то есть мусульман, и начала бомбить христианские поселения и города. Как русский человек могу сказать, что это просто неприемлемо. И сейчас проблема достаточно серьезно зашла в тупик. Как она будет разрешаться, сейчас неизвестно.
Я знаю, что там сейчас идет война, война на религиозной почве. Знаю, что оттуда бегут сербы, семьями погибают целые селения. Знаю, что создана Европейская комиссия по решению этого вопроса, по решению независимости Косово. Ну, пока все это зашло в тупик, потому что если дадут независимость Косово от Сербии, то такой же аналогичный вопрос возникнет с Абхазией, с Южной Осетией. И, насколько я еще слышал, в Европе, по-моему, даже в Испании кто-то хочет отделиться от них. Ну, вот то, что я знаю.
Я, конечно, слышала, безусловно, и даже какое-то время работала с югославами, в частности, с сербами. У меня очень сложилось впечатление положительное об этих людях.
Ну, что колбасит их там опять, мягко говоря? Разрывают бедных, бедную страну. Братьев наших. Против я этого, конечно, что я могу сказать? Переживаю за них.
Я ничего не слышал.
Отделяется Косово. Мне очень жалко сербов. Я сочувствую. Очень сочувствую.
Практически ничего. Что они воюют между собой все.
Что это бедные государства, которые попали в тиски между Америкой и Россией. И Америка их задавит.
Я очень мало знаю так. Ну, то, что по телевидению показывают, вот не более того. Надо как-то по закону действовать. А вот какие там законы, кто их знает, кто их пишет. Конечно, должно быть, наверное, все-таки целостность Сербии. Это мое мнение такое.
Вот так на вопрос, что вы знаете о Сербии и Косове, отвечали москвичи. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
«Свобода из космоса» — это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Найдены останки самого крупного ископаемого грызуна. Мессенджер сделал 1200 снимков Меркурия. Динозавр Барионикс оказался похожим на крокодила. На наших волнах новости науки, о которых расскажет Ольга Орлова.
Уругвайские ученые из Национального музея естествознания и Института физики Республиканского университета обнаружили на территории современного Уругвая окаменелые останки черепа самого крупного из известных на сегодняшний день грызунов. Возраст находки оценивается учеными от 2 до 4 миллионов лет. Новый вид получил название Йозефартигазия манези. Исследователи относят его к семейству покарановых. Методами сравнительной биометрии удалось определить размеры ископаемого животного и воссоздать его облик. Гигантский грызун весил более тонны и имел около 4 метров в длину. Как и почти все грызуны, он питался растительной пищей. Прежде самым крупным среди грызунов считался вымерший вид того же семейства покарановых Фаберомис патерсони, останки которого были найдены в Венесуэле. Вес этого зверя составлял около 700 килограммов. А самый крупный из ныне живущих грызунов, капибара, имеет длину до 135 сантиметров и весит 65 килограммов. Межпланетный беспилотный зонд NASA Messenger, запущенный в 2004 году, достиг своей цели Меркурия. Аппарат пролетел мимо ближайшей к Солнцу планеты и отснял более 1200 кадров. Кроме снимков поверхности, получены данные от других приборов станции, нескольких спектрометров разных видов, магнитометра и детектора частиц. Полученные материалы существенно дополнят сведения о поверхности планеты, ее слабой атмосфере и жидком ядре. В следующий раз Messenger пролетит мимо Меркурия в октябре 2008 года, затем еще раз в сентябре 2009 и уже в марте 2011 года аппарат должен выйти на орбиту этой планеты. Британские палеонтологи из Бристольского университета доказали, что динозавр мелового периода Барионикс валкери, окаменелости которого были найдены в британском Сурее, был очень похож по строению черепа на современного рыбоядного крокодила Гавиала. Сначала череп Барионикса был снят при помощи томографа. Затем была построена компьютерная модель, которая показала распределение нагрузок при укусе и другие биомеханические свойства конструкции. Оказалось, что череп ископаемого очень похож по всем параметрам на череп Гавиала, а не на ближайших мясоядных родственников тероподов. Это свидетельствует о рыбном меню и соответствующем образе жизни найденного динозавра. Обнаруженное британскими палеонтологами сходство является интересным случаем проявления общих анатомических свойств у двух далеких по происхождению видов в ходе биологической эволюции.
Новости науки и Ольга Орлова на волнах радио «Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9». Возвращаемся к российским событиям. В Ижевске с этого года перестали выходить в эфир 3 из 7 новостных программ, которые ежедневно по будням показывали на местных телеканалах. Самым заметным оказалось закрытие новостей и информационной программы «Провинциальные вести» независимой компании ТВС. О причинах случившегося рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
Закрытие новостных программ широко обсуждалось в средствах массовой информации Ижевска. В частности, еще с июля было известно о том, что свой медиахолдинг, куда входили несколько радио и одна телекомпания ТВС, бывший владелец и бывший ижевчанин, а ныне москвич Андрей Салуянов, продал московским покупателям, которых интересовали только радийные проекты. Возникшие уже тогда опасения, но новые хозяева погасили, сообщив сотрудникам через топ-менеджера, что новости продолжат выходить. Однако 20 декабря 29 сотрудников телевизионной службы информации получили уведомление о предстоящем увольнении. Среди попавших под него 12 журналистов, операторы и монтажеры. В авторской колонке независимой газеты «День» журналист Николай Кормилицын написал по поводу закрытия программы. Цитата. «Они были лучшими в условиях неравных возможностей и прямого и тотального понуждения ко лжи. Они ценили интересный факт и могли сделать из него событие. Они красиво и профессионально работали, любили дело, которым занимались». Конец цитаты. Моя собеседница Анна Кравцова отметила, что без ТВС в первую очередь хуже станет жителям Ижевска.
«Я вообще теперь не понимаю, куда может позвонить человек, у которого есть проблемы. Кто о них расскажет, если эта проблема связанные с властью очень часто. Куда они теперь будут звонить, я не понимаю. Чаще всего звонят коммунальные проблемы. Самые частые звонки – это вот коммунальные проблемы.
И вам приходилось этим заниматься?
Этим приходилось заниматься каждому журналисту. Они нескончаемые у нас. Но помимо вот таких проблем были еще другие. Те же там митинги. Я не знаю, кто сейчас будет, допустим. Если будет какой-нибудь митинг, я не понимаю, кто его будет снимать. Я подозреваю, что его никто снимает.
В самом деле, из оставшихся в информационном поле Ижевска местных телекомпаний одна – Удмуртский филиал «Вестей» гостелерадиокомпании, одна ТРК «Моя Удмуртия», созданная президентом республики Александром Волковым под свои нужды, и телекомпания «Новый регион», несколько лет назад купленная «Удмуртнефтью», которая затем сама была куплена компанией «Бритиш Петролиум», а ныне перекуплена «Роснефтью». С большим сожалением моя коллега Анна Кравцова говорит о судьбе только что построенной на ТВС новой студии, о богатейшем архиве, накопленном за 8 лет, дорогостоящем оборудовании. Информационное благолепие и единообразие, насаждаемое сверху, для Удмуртии уже не перспектива, а реальность. А сквозь вроде бы чисто экономические мотивы сделок в итоге сквозит политический и идеологический подтекст. Для «Радио Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 9 часов 45 минут в эфире информационная программа «Свобода в 9». Напомню главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Якутске два человека погибли в результате пожара в жилом доме, предположительно возникшего из-за взрыва газового баллона. В Чечне в перестрелке ранены два сотрудника милиции. Европейский суд по правам человека в Страсбурге обязал Россию выплатить 100 тысяч евро родным двух жителей Ингушетии, которые были убиты российскими военными на границе с Чечней в августе 2000 года. Парламентская ассамблея Совета Европы обеспокоена приостановкой работы отделений Британского совета в Петербурге и Екатеринбурге. Президент России Владимир Путин и первый вице-премьер Дмитрий Медведев прибыли с двухдневным визитом в Болгарию. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Приговор охранникам, избившим участников митинга против точечной застройки. 65-я годовщина прорыва блокады Ленинграда, черный список московских пожароопасных учреждений и забастовка работников Петербургского морского порта. Эти и другие новости двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. Хорошевский межрайонный суд приговорил трех охранников строительного объекта к 2 годам лишения свободы условно. Они обвинялись в избиении участников акции протеста против точечной застройки на улице маршала Бирюзова. Потерпевшие считают вынесенный приговор слишком мягким и собираются его обжаловать, отмечая, что суд не исследовал мотивы этого преступления и факт связи нападавших с компанией-застройщиком «Донстрой». Петербург. Сегодня в музее-диораме «Прорыв блокады Ленинграда» состоится областная торжественная акция, посвященная 65-й годовщине прорыва блокады. Накануне на пресс-конференции Фонда поисковых отрядов области было заявлено, что пока не найдены и не захоронены останки около 1 000 000 военнослужащих, погибших во время войны на территории Ленинградской области. Здесь погибло около 3 000 000 солдат, по официальным данным, и по этим же сведениям захоронены были 1 000 000. Столько же останков найдены и захоронены поисковыми отрядами за все годы после войны. Москва. По проверкам столичных учреждений Госпошнадзором создан новый черный список, не обеспечивающих безопасное пребывание людей. В нем 31 учреждение. Петербург. Сегодня в 4-й стивидорной компании морского порта пройдут очередные переговоры профсоюза с администрацией. Здесь юридически продолжается забастовка, но фактически люди работают, рассказал председатель профсоюза морского порта Александр Моисеенков.
С точки зрения прогноза, вариант развития событий 2. Либо все останется как есть, могут работники проголосовать за это дело, да, делегаты на конференции. Может быть разрешение конфликта, но в том контексте, который предлагают работники и работатели вместе. Но на фоне того, что мы имеем сегодня, информацию от работодателя, скорее всего, может быть исполнен первый вариант. То есть все останется как есть. Я имею в виду то, что сегодня в рамках 4-й сезонной кампании будет коллективный трудовой спор, и забастовка, как юридическое состояние, будет продолжена. Но лучше бы исполнение вообще требований. Но такого не получается, исходя из позиции работодателя. Продвижение все равно вперед есть по тормозам. Мы получаем на сегодня 51% вместо 30%. Другой вопрос, что это перекос по отношению к другим профессиям. Теперь некоторые директора не знают, что с этим делать.
Москва. Сегодня в подмосковном Троицке открывается физическая кунсткамера. Это необычная экспозиция научного музея, созданного в рамках грантового проекта по конкурсу «Научный музей в 21 веке». Уникальность выставки в том, что состоит она из научных приборов и установок, реально работавших в научных институтах этого города Наукограда, но здесь и в игровой форме рассказывают о самых разных физических явлениях с помощью множества инсталляций и научных фокусов. Петербург. Озеро Сестрорецкий разлив завтра на праздник Крещения станет местом паломничества для желающих пройти обряд купания в проруби. Организаторы говорят о 5-летней традиции и называют озеро центром христианского паломничества и петербургской Иорданью. В этом году здесь подготовлены 2 проруби в виде креста на деревянных плотах с перилами. Новости Москвы и Петербурга. 18 января. Вера Володина.
Еще об одном событии мы попросили Веру Володину рассказать подробнее. В Подмосковье практически завершено расследование инцидента с обстрелом во время учений частного дома. Комиссия Министерства обороны причиной этого инцидента назвала неисправность маршевых двигателей установки во время плановых учений в районе военного полигона в Нахабино. Этот полигон инженерных войск располагался здесь еще с 1918 года. Здесь дислоцируется бригада инженерных войск, учебный центр и испытательная площадка НИИ инженерных войск имени Карбышева. А по соседству деревня Новинки, где проживает 38 человек, и Озерки, небольшой дачный поселок на 50 домов. В один из них и попал отцепившийся в ходе испытаний фрагмент двигателя установки.
Хронология событий такова. 16 января в 13 часов на крышу дома, принадлежащего генеральному директору издательства «Деловой мир», упали два металлических предмета цилиндрической формы. Они были скреплены тросом. В результате падения один из предметов разрушился и воспламенился, был потушен через 15 минут, но была повреждена часть кровли, фронтон. А второй предмет был отброшен на участок соседнего дома. Пострадавших нет. У представителей местной власти, первого заместителя главы городского поселения Нахабино Владимира Куприянова, я спросила, случалось ли такое прежде и не сильно ли сегодня напуганы жители Нахабино.
Исключительная ситуация. Кроме того случая ничего не было подобного. Я не слышал, это далековато от нас.
Далековато упало, но какая военная техника таким образом проявила себя в городе с градообразующими предприятиями, знают хорошо.
Там много факторов. Причина вот этого вот самого пуска вот такого вот, это наш институт делал эту установку. Те, которые изобретали ее, они изобрели. Они ее испытали, научили одно поколение на ней работать. Они уволились, ушли на пенсии, пришли новые, знают только теорию, практику не знают. Эта установка стояла без работы долгое время, а это аппаратура, электроника, это еще и механика. Поэтому вот такой вот пуск произошел. Это разработка-то нет, это где-то вот в порядке 10 лет там.
Муниципальное руководство не опасается подобных ЧП в будущем. Владелец дачи, пострадавший при нештатной ситуации во время учений, тоже с пониманием отнесся к происшедшему и претензий к военным не имеет. Об этом сообщал помощник главнокомандующего сухопутными войсками полковник Игорь Коношенков.
Административное расследование по факту вчерашнего происшествия в Истринском районе Московской области практически завершено. Комиссия установила, что причиной инцидента явилась неисправность маршевых двигателей установки разминирования. Никаких взрывов, пожаров на месте падения не было. Представители воинской части связались с владельцем дачного участка. Необходимо отметить, что претензий со стороны не было. С пониманием отнесся гражданин к той ситуации внештатной, которая случилась у нас у военных. Ущерб составляет приблизительно около 60 тысяч рублей, который полностью возместит воинская часть владельцу.
И еще раз слово Владимиру Куприянову. Первый замглавы Нахабино объясняет, что инцидент недостоин пристального внимания.
Так и, может быть, безосновано нагнетает эту ситуацию. Ну, сорвалось и сорвалось. Мы хотели показать мощь инженерных войск. Показательные выступления, показательные маневры сделали. Пригласили телевидение для того, чтобы показать красоту, показать мощь, там, боеспособность, там, тактику показать. Ну, сорвалось это все вот из-за этой машины. Полк, который стоит, этот самый, у Николы Рюпина, и вблизи него полигон. А стрельба осуществлялась как раз от стороны Истринского района. И маневры были в сторону Истринского района. У нас инженерно-саперная бригада тоже стоит, и такая же техника. У них ничего опасного нету. Эти снаряды, они опасность какую-то массовую гибель людей, они не несут. Ну, сорвалась они с тросов и улетела.
Улетела, отклонившись от траектории, на 3,5 километра. Представители Министерства обороны сообщили такие характеристики. Фрагмент двигателя, зацепившего фронтон дачи, весит почти 50 килограммов. Гусеничная установка УР-77 используется для того, чтобы проделывать проходы в минных полях. Она построена на базе самоходной 122-миллиметровой гаубицы «Гвоздика», оснащена двумя ракетами типа ДМ-140 и детонирующим кабелем. При запуске ракета летит по баллистической траектории, вытягивая гибкий кабель за собой, дальность полета ракеты определяет тормозной канат, закрепленный на носовой части машины. Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Завершает «Свободу в 9» московская афиша. Самые интересные спектакли, выставки, концерты и фильмы сегодня, 18 января и в предстоящие выходные.
Театры. В рамках гастролей Татарского академического театра драмы имени Камала на сцене Малого театра сегодня покажут спектакль по пьесе Ильгиза Зайниева «Поговорим о любви». Лирическую комедию поставил режиссер Рамиль Фазлиев. В театре «Эцетера» этим вечером спектакль «Компаньоны». Собственную пьесу поставил драматург Александр Галин. В главных ролях заняты Виктор Вержбицкий и Людмила Дмитриева. На сцене Театра нации продолжается фестиваль одной пьесы. В субботу здесь покажут чеховского Иванова, которого привез в Москву небольшой драматический театр Санкт-Петербурга, режиссер Лев Эренбург. А в воскресенье в театре под руководством Олега Табакова сыграют спектакль по роману Достоевского «Идиот». Режиссер Александр Марин, в ролях заняты Алла Покровская, Марина Зудина и Юрий Чурсин. Концерты. В государственном кремлевском дворце сегодня вечером состоится премьера спектакля «Фигаро» на музыку Моцарта и Россини в исполнении театра «Кремлевский балет». Из двух опер скомпонован балет в двух действиях. Автором либретто, к хореографам и постановщикам выступил художественный руководитель труппы Андрей Петров. В главных партиях выступят солисты театра Кристина Кретова и Михаил Мартынюк, Айдар Шейдулин, Александра Тимофеева. В субботу в клубе «Живой уголок», как и на прошлой святке, выступает фолклорист Сергей Старостин вместе с духовиком Сергеем Клевенским и вокалистками Ольгой и Таисией Краснопевцевыми. Праздничные выступления группы в «Живом уголке» стали традицией. Вход тоже по традиции свободный. А в воскресенье в Московском международном доме музыки выступит органист Вестминстерского аббатства и Лондонского королевского музыкального колледжа Томас Троттер. В программе произведения Генделя, Баха, Моцарта, а также три фрагмента из балета Стравинского «Петрушка». Выставки. В Третьяковской галерее на Крымском валу выставка «Лики живой природы», рекомендует Лиля Пальвелева.
Анималистика человек занимался с древнейших времен, наскальная живопись тому подтверждение. Однако, как отдельный самостоятельный жанр, изображение животного мира сформировалось лишь в XX веке. И не случайно, что именно этим столетием датируются произведения искусства, представленные на выставке. Все они из собрания Третьяковской галереи. Многие из запасников и редко показываются широкому зрителю. Между тем, здесь есть замечательная анималистическая графика и скульптура замечательных мастеров. Так Иван Ефимов свою идею создания легкой летящей скульптуры воплотил в работе «Дельфин», который стремительно скользит в воздухе, поддерживаемый стеклянным шаром. Не менее выразительны ефимовские иллюстрации к басням. Отдельно зал выставки «Лики живой природы» отведен под большемерную деревянную скульптуру. Здесь исключительно хищники – тигры и львы.
Кино. На экранах Москвы мировая премьера – фильм «Катастрофа монстра» от создателя сверхпопулярного телесериала «Остаться в живых» Джей Джей Абрамса и сценариста нескольких серий Дрю Годдера. В ролях молодые малоизвестные американские актеры. При съемках фильма использовался тот же прием, который принес успех сериалу. Исполнители знакомились со сценарием уже в процессе работы. А эффект присутствия в кадре усиливается имитацией съемки происходящего на простую любительскую камеру.
Московская афиша каждый день в это время на волнах «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Не пропустите после выпуска новостей программа «Грани времени» Владимира Карамурзы, которая посвящена визиту Владимира Путина в Болгарию. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
27 числа вся страна узнает фамилии кандидатов, которые...
Руководство как Израиля, так и Палестины выступают за решение, связанное с созданием палестинского государства.
Британский совет в Петербурге временно закрыт в связи с последними действиями российских властей.
Два элемента от установки полетели по нештатной траектории.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир.